Всем привет! Мы начинаем долгожданный третий эпизод одноименного подкаста IT-радио. Сегодня у нас в гостях Валентин Бартенев, разработчик Nginx и Nginx Unit 2011 года по 2022. Сейчас он руководит разработкой в такой известной компании, как Engie. Второй гость нашего эпизода — это Заур Абасмирзоев, руководитель компании российского разработчика веб-серверов Engie. Собственно, самый главный босс — все вопросы, чего как и далее и тому подобное, стратегическое планирование, маркетинг, это все к нему. В общем, предлагаю нашим гостям рассказать немножечко о себе, минут по 5, может быть 10, если есть что сказать. Если нет, мы сразу начнем. А перед этим также скажу, что сегодня с нами из ведущих наконец-то Михаил Жучков, Ева Кузнецова, я Антон Клочков. Поехали!
Да, всем привет. Как уже я был представлен, зовут меня Валентин Бартенев. Занимался большую часть своего трудового пути разработкой Nginx. Работал в компании Nginx практически со дня ее основания, с 2011 года и до недавних февральских событий, когда московский инженерный офис Nginx был закрыт. С тех пор руковожу разработкой в компании ООО «Веб-сервер», которая занимается разработкой форка Nginx, Engie и платной версии коммерческой этого форка Engie Pro. Заур подсказывает, что его немножко выкинуло из эфира. Сейчас вернется и представится.
Да, всем привет. Меня зовут Заур. Мой опыт работы с Nginx начинался где-то в году 10-м. Я пересекался, будучи разработчиком Perla в такой компании, как Lenta.ru. Я занимался внедрением SSI-инклудов в работу сайта, который еще работал на Perl-движке, старая добрая лента, до перезапуска. Потом жизнь помотала быть техническим директором в разных компаниях, и сейчас руковожу компанией веб-сервер. Вот.
Perl вам до сих пор нравится?
Книжка, да. Это было одно из тех вещей, которое прям зацепило душу, то, почему стал разработчиком. Ларри Волл написал книгу по Перлу, Талмуд такой. Красивый выразительный язык, но в жизни сегодня применять тяжеловато.
Разговариваю с желтой уточкой еще или нет? Или уже все?
Все.
Уже все? Да, спасибо гостям, что представились. Ну что, давайте поехали. Про форки, зачем и почему, какими они бывают и далее по плану. А перед этим давайте небольшой такой опрос. Кто какие форки знает, самые знаменитые? Топ-5 назовите, пожалуйста.
Ну, я уточню, наверное, форки не только Nginx, а вообще форки любого софта, да?
ПО, да.
Ubuntu.
Принимается.
MariaDB.
Есть такая.
Сейчас хочется следить из того, что на слуху, это вот OpenTofu, когда HashiCorp сменила лицензию и Terraform сменил. Потом OpenSearch, если не ошибаюсь, это Elasticsearch мигрировал. В 2014 году Node.js испытал некоторый конфликт внутри. Там было интересно следить за, кажется, IO.js был. Год продержался, правда, но было интересно. И молодцы, что слились. Ну вот, например, такой списочек.
Ну, кстати, вот я тоже хочу заметить, может быть, не все знают, что Apache — это тоже, по сути, форк. То есть это форк старого веб-сервера под названием HTTPD, поэтому кажется, у Apache до сих пор процессы так называются HTTPD.
От себя добавлю, давно было дело, у меня вот запало в мою душу, потому что мне пришлось лично с этим взаимодействовать. Это, конечно, Nagios и Singa, да, я там застал все это разделение. И, конечно же, мы сейчас к православным технологиям тянемся, да, форкнули Debian и продают. Отгадайте, про кого это?
Astra.
Правильно, садись 5.
У меня вопрос по поводу «слились». В случае форков не очень понятно. Слился, в смысле, потерялся во времени или слился обратно в мейнлайн? Это про этот, про ноду.
Про ноду, если не ошибаюсь, там была история, что был такой Node.js Foundation, потом случился какой-то конфликт у некоторых core-мемберов, якобы там сообщество... голос сообщества не учитывается в дорожной карте условно. И родился IO.js. И слились дальше совместно. Там уже, насколько я помню, Linux Foundation участвовал в том, чтобы их помирить между собой. То есть в хорошем смысле произошло слияние.
А, это хорошая новость.
Я тоже не так поняла.
Ну, это, кстати, одна из причин, почему люди делают форки, там, например, потому что они не согласны с политикой управления текущим проектом, или просто автор проекта забросил его.
Слушай, я тут еще наблюдал за CI/CD тулзой под названием Drone.io. Она чисто CI/CD была. В какой-то момент она пропала из виду, их купили. Но я выяснил, что их форкнули, и комьюнити-версия чуть ли не успешнее, чем новый стартап.
Ну вот как раз Apache, да, который все знают как самостоятельный веб-сервер, а форк HTTPD случился как раз потому, что проект был заброшен и по большому счету стагнировал. И о нем уже никто сейчас и не вспоминает.
Мне шутка напрашивается, можно ли считать, если артист, ну вот, эстрада выходит в сольное плавание, считать это форком?
Ну, наверное, как такой, знаете, самостоятельный форк. То есть каждый раз, когда мы что-то клонируем к себе репозиторий с GitHub и вносим какие-то изменения, мы в какой-то степени вносим там сольное.
Да, тоже поддержу. Эти радио тоже, можно сказать, некий форк кое-чего и кое-где, да.
Ну и тут еще момент, говоря о форках, мы, наверное, все-таки про open source больше говорим. А если уж вступить на скользкую дорожку, то можно сделать форк, коммерческий продукт и вперед из песни прийти. Не хочется развивать эту тему, но просто там про количество их, про разные названия. У нас очень много форков разных, например, операционных систем или баз данных лежат вот в таком виде. Сделал форк, побежал. Но хочется, конечно, больше про форки open source сфокусироваться.
Ну, некоторые проекты open source, они позволяют, их лицензия позволяет, собственно, релицензирование, поэтому иногда форки делаются, чтобы сменить лицензию.
Лицензионный вопрос, на самом деле, в последнее время достаточно острый. Вот. Причем какое-то время все на это забили, а сейчас на волне OpenSearch и в особенности HashiCorp резко все начали читать лицензию по ощущениям.
Во, да, это уже тогда мы больше коснемся темы, зачем, почему делаются форки. И вот есть два разных примера. Вот Node.js, который приводил, это идеология. Rust и Crab — это тоже идеология, но там на грани каких-то вещей. То есть, насколько я помню, кодовая база Crab в себя впитывает все, что в мейнлайне Rust, а чем отличается, не очень понял. И там была история, что один из участников, ввиду того, что где-то как-то понизили в приоритете на конференции, решил сделать свой форк и дальше живет. Ну, таких историй бывает много. А вот форки последних лет — это в приоритете из-за смены лицензии. Дальше это уходит в проблему бизнес-модели компании, которая там развивает проект, и им приходится делать такие вещи. Ну, тоже отдельная тема.
Споры между там, что более свободные BSD или GPL, они постоянно и никогда не утихают.
То есть я как понимаю, что здесь, смотрите, все устраивают, тут кого-то где-то зачем-то и почему-то обидел, все, эмоциональное решение, я побежал делать свой форк, потому что вот меня обидели. Такое же, как я понимаю, часто бывает.
Мое мнение не услышали, скорее, не обидели. Обидели — это когда тебе на ногу наступили, наверное, или назвали тебя там плохим словом. А тут кто-то не согласен с политикой партии, как там, не знаю, roadmap развернуть.
Ну, обида же — это тоже ожидание. В обиде это заключены ожидания. Они не оправдались. И вот начинается вот эта вот вся тема.
Слушай, ну, я так понимаю, что это обычно происходит на небольших проектах, скорее какие-то, знаешь, там библиотеки, вот что-то небольшое. А что-то большое форкуют обычно или по бизнесовым вопросам, или там, ну, по бизнесовым, или по лицензионным, что тоже, наверное, бизнесовое.
Ну, частая причина — это то, что авторы проекта, допустим, не принимают мои патчи или патчи какой-то компании, поскольку у них какие-то другие планы развития или просто не устраивает их качество. Люди делают свой форк, развивают его отдельно со своей функциональностью.
Интересно еще вспомнилось о том, что, я не помню, Mongo, не MongoDB, у кого-то было то, что мы твои патчи примем, но ты нам отписываешь, что этот код теперь наш.
Ну да, это не согласие с так называемым contribution agreement, то есть люди, опять же, не готовы передавать там свой код на тех условиях, которые прописаны в этом агрименте.
Бывают ли такие форки, когда у нас есть вопрос от дурачка, моя любимая рубрика, у нас есть какой-то продукт, и тут сама же компания, сама же, которая им владеет, такая форкает его, делает изъявление опенсурсное, и там они что-то бурлят, у них что-то там происходит, какие-то события, да, но по сути-то оно все равно остается подконтрольной этой компании, но вот такое вот отдельное изъявление, и оно даже совместимо.
Наверное, бывает, почему нет. И, собственно, на примере Nginx можно посмотреть, что Nginx Plus — это, по сути, форк Nginx, только с некой расширенной функциональностью.
Вот, кстати, забегая немножко вперед, допустим, Engine, он совместим с Nginx на данный момент?
Ну, на текущий момент, по большей части, он совместим. У нас есть определенное количество доработок, но его можно просто на место Nginx поставить, и он будет работать, то есть вся конфигурация будет совпадать, и тут нет никакой сложности переехать с Nginx на Ng. Будут отличаться какие-то названия директорий, там название конфигурационного файла, но по большому счету все это просто задается на этапе компиляции, и можно заставить Ng работать на месте Nginx с той же конфигурацией, с теми же путями. Никакой проблемы в этом нет. Более того, мы постоянно подмерживаем свежие изменения свежих версий Nginx в Ng и стараемся поддерживать совместимость с огромным количеством сторонних модулей.
Интересно, интересно.
Ну и по сути у нас также есть Ng Pro, который тоже является таким внутренним форком Ng, только с расширенной функциональностью. Это если уж говорить про внутренние форки. Можно коснуться темы, какие еще форки Nginx бывают, поговорить про нее.
Да, давайте, смотрите, какими бывают, мы, в принципе, обсудили, да. Если есть что добавить, давайте добавлять, либо перейдем чуть дальше, расскажем, что такое Ng. В двух словах уже это понятно, да, что это такое. Хотелось бы понять, как рождалась эта идея, вот эти все, посмаковать, так сказать, немножечко, чтобы слушатель понял, что к чему.
Ну, смотрите, я, наверное, такую тему скажу, что вот, опять же, с чем, что считать форком, вот с чем сравнивать. Дело в том, что сам Nginx до 2011 года — это один Nginx, это Nginx одного человека, по сути, это Nginx Игоря Сысоева. С 2011 по 2022 — это другой Nginx. Это Nginx целой команды разработчиков под руководством Максима Сергеевича Дунина. Из 2022 по 2024 — это Nginx все еще Максима Сергеевича Дунина, но уже разрабатываемый довольно скромной командой оставшихся там парочки человек. И после 2024 года, после начала 2024 года, когда у нас появился, опять же, форк Nginx и Free Nginx, по сути, от прежнего Nginx там ничего не осталось. Потому что если говорить с 2011 по 2024 год, то все решения о том, куда развивать и какой код мержить и так далее, принимал Максим Сергеевич Дунин. Сейчас он эти же решения принимает в рамках проекта Free Nginx. А часть разработчиков еще с 2022 года ушла и создает Ng. Поэтому что является форком и что достойно больше названия Nginx, это еще большой вопрос.
А у меня есть еще вопрос по поводу китайского форка Nginx. По-моему, такой тоже есть.
Да, есть форк Nginx, это под названием Tengen, он, если я не ошибаюсь, развивается крупной компанией Alibaba, но нужно иметь в виду, что это проект, который они по большей части делают под себя. И есть большое отличие, когда вы развиваете проект, разрабатываете рассчитанный на большую аудиторию, или вы разрабатываете проект, который призваны работать на собственных серверах и сервисах компании. Совершенно другой подход к релизной политике, совершенно другая ответственность, другое качество кода. Они, по сути, просто выкладывают ту версию, которую они используют у себя в open source, и не занимаются тем, чтобы адаптировать как-то ее для использования где-то еще. Поэтому это нужно иметь в виду. Есть также OpenRest, который на самом деле не совсем форк, а по большей части это такая дистрибуция, то есть вариант поставки Nginx с кучей дополнительных модулей на базе Lua. Можно ли это считать форком? Ну вот авторы OpenRest сами об этом пишут, что это не форк Nginx, а это больше такой дистрибутив.
А что там интересно про Lua? Ну то есть там прям часть модулей уже написаны?
Ну, по сути, там куча модулей Lua и всяких дополнительных модулей, которые его расширяют, функциональность этого модуля, плюс куча модулей, которые на самом Lua написаны. И, по сути, если взять Nginx и собрать со всеми этими модулями отдельно, то получится тот же самый OpenRest.
А можно небольшое ответвление про Lua? У нас, конечно, нет в плане. Насколько она вообще актуальна в 2024 году?
Ну, насчет самого языка мне судить сложно, насколько он актуален. Я так понимаю, что Lua в основном использовался как язык скриптования в игровой индустрии, если я не ошибаюсь.
Не-не, я как раз поробинительно к Nginx. Насколько актуальна Lua в Nginx? Потому что, условно, в 2000 там какой-нибудь четвертом на Lua было много всего в Nginx, да? Ой, ну в каком году вышел Nginx? В общем, на ранней стадии Nginx на Lua было много. Насколько сейчас Lua актуально, применение Lua к Nginx?
Ну, оно и сейчас, по большому счету, это вот то, что было много, оно же никуда не делось, и люди очень активно используют. Более того, во многих компаниях очень много всего дополнительного, не open source, написано, опять же, на Lua. И до недавнего времени это был такой основной, наверное, самый мощный способ расширять как-то функциональность Nginx, помимо того, чтобы писать для него модули на C, что, как вы сами понимаете, тоже имеет свои большие минусы и сложности. Он актуален, почему нет? В принципе, работает, он позволяет, очень, обладает очень мощной функциональностью. Это как его плюс, так и минус. Минус заключается в том, что вот если даже один отдельно взять Lua-модуль, помимо там всяких дополнительных расширений, то он по объему кода составляет чуть ли не больше половины Nginx. То есть это такая не то, что маленькая там терраса, пристройка к дому, а это еще один такой дом, немножко на костылях, с кучей копипасты кода, который очень легко и быстро разваливается. В общем, есть плюсы, есть минусы, как бы кто использует, продолжает его использовать. Но сейчас уже появились другие возможности расширения. Это и NGS-модуль на JavaScript, и мы сейчас, в частности, работаем над поддержкой веб-ассемблера.
Вот это было бы интересно послушать, как раз переходя к теме, почему NG лучше, чем Jinx.
Ну, на самом деле, NG лучше, чем Nginx. Он не только этим, да, у нас очень много разной интересной функциональности, которые уже реализованы. Это и наша достаточно расширенная, мощная статистика, и API-интерфейс к ней, и веб-панель, которая всю эту статистику позволяет наглядно представить, и экспорт в формате Prometheus, причем в отличие там, от популярного стороннего модуля статистики VTS, наша статистика построена на базе счетчиков, которые работают в реальном времени. В то время как модуль VTS, он считает, по сути, по логам, он работает в лог-фазе со всеми вытекающими недостатками. Это и неточность статистики в VTS, это и запаздывание ее, поскольку пока запрос не будет обработан, он не залогируется и так далее. В общем, у нас в этом плане гораздо более мощная функциональность. Re-resolving, балансировка, slow start, очень много всего у нас есть. Можно зайти на сайт, посмотреть, там замучаешься перечислять все фичи, которые мы за последние 2 года в NG добавили.
Вот после информации о том, что там есть нормальный Prometheus, я себе сразу добавил закладки почитать. Это прям очень круто для современности.
Вот из недавнего, кстати, у нас появилась поддержка протокола ACME, то есть то, чем долгое время хвастался там веб-сервер такой Kaddy, у нас теперь тоже есть ACME, мы его всячески развиваем, то есть не нужно ставить отдельно какой-то сертбот, а можно настроить получение TLS-сертификатов прямо в конфиге веб-сервера, причем делается это достаточно просто, там буквально пару директив указать, и не нужно париться с сертификатами.
Прям хипстерская часть нашего комьюнити, я думаю, заинтересовалась на этом моменте.
Да слушай, удобно. Это просто удобно. Да. У меня до сих пор на ботах все сидит.
Сейчас, правда, там немножко такая ограниченная функциональность, но мы в течение года там ее добьем. То есть добавим возможность поддержки сертификатов со звездочкой, wildcard сертификатов, и также там добавим возможность использовать эти сертификаты и в стриме, и в других местах.
Это прям отличные новости.
А какая политика лицензирования у вас?
Ну, по большому счету, мы лицензию не меняли, мы форкнули Nginx и по-прежнему оставили лицензию BSD. Ну, а NG Pro распространяется уже под своей коммерческой лицензией. Об этом, наверное, Заур получше сможет рассказать.
Я еще потыкаю вас по поводу того, что интересного и крутого вы добавили. Хотелось бы тоже послушать.
Да, и перед этим, раз уж тут пошла такая пьянка, как говорится, я ни на что не намекаю, нужно озвучить, что мы будем сегодня дарить за три лучших вопроса.
Я думаю, как минимум футболочку классную и как минимум лицензию на NG Pro.
Вот, горячая или тепленькая пошла. Прекрасно.
Хорошо.
Ну, смотрите, опять же, продолжая тему, что еще мы добавили в NG по сравнению с Nginx, могу упомянуть это проксирование по протоколу HTTP3 на бэкэнды. Nginx в настоящее время умеет только принимать соединение с серверной стороны, слушать HTTP3, а дальше проксировать по HTTP 1.1. Мы умеем проксировать по HTTP3. Причем таким образом, что на входе может быть любой протокол HTTP1, HTTP2, HTTP3, а дальше проксирование идет по HTTP3. Ну, из других возможностей, наверное, стоит упомянуть, это и динамическое обновление списка серверов, на которые мы проксируем. То есть можно в блоке Upstream указать доменные имена с опцией Re-resolve, и Nginx будет уже в процессе работы обновлять список серверов, на которые осуществляется проксирование. Есть также привязка сессий, там разные дополнительные доработки в модуле Stream. В частности, у нас есть поддержка MQTT. Можно извлекать из MQTT определенные поля, которые затем с помощью, опять же, привязки дальше проксировать, балансировать.
Вообще звучит классно и прям хочется попробовать. Вот. По поводу MQTT и прочих странных протоколов, я тут вспомнил, что у Nginx есть опция IMAP проксировать. Вы видели в реальной жизни, чтобы это делали? Что мне было все время интересно, как и зачем это появилось.
Ну, у нас, в принципе, есть возможность проксировать любой потенциальный UDP TCP протокол, то есть проксирование на уровне L4, ну, а дальше уже задачи бывают разные.
Ну, например, если вы свой почтовый сервер делаете на базе open source решения, как DaviCode, то может это пригодиться вам?
Ну, вот в частности, собственно, mail модуль, который отдельный, это не stream модуль, он позволяет раскидывать входящие там SMTP и IMAP POP3 соединения на разные сервера, причем на какой сервер того или иного пользователя отправить, определяется путем HTTP запроса на указанный хост. То есть можно написать какой-то свой сервис или скрипт, который будет ходить куда-то в базу данных или еще какую-то сложную логику реализовывать, а дальше уже как-то шардить клиентов почтовых по разным серверам. Ну, то есть тут вариантов может быть много. Это и шардинг почты, и балансировка, все что угодно.
Теперь стало гораздо понятнее. Большое спасибо. Собственно, продолжаем балансировку, наверное, да? Если уж мы умеем балансировать даже IMAP и SMTP, Что интересного по балансировке в Engine есть относительно веба?
HTTP. Да, что с глобальной балансировкой? Извини, Миша, немножко вклинюсь. JSLB, так называемая.
Ну, смотрите, да, тут чуть-чуть поясню, а потом опять пусть Валентина развлекается. Идея вот в чем. Мы сейчас говорим про Engine, который open source. А надо понимать, что наша деятельность связана с тем, что мы и усилия в Engine Pro вкладываем, то это коммерческая версия. И тут, переходя к вопросу про JSLB, конкретно пока функциональности DNS конкретно в приложении Engine Pro нет, это потом, может, там поддержку протоколов строим, но как функцию, как такое ПО, мы как компания скоро представим, про это давайте тогда уже потом. А в Engine Pro из интересного касательно уже таких систем балансировки, это разные алгоритмы балансировок. Валь, тут нужна будет помощь, как они называются. Я помню только list time, list packets, что-то там еще.
Ну да, совершенно верно. У нас в Engine Pro гораздо более расширенные возможности в части балансировки. В частности, у нас, во-первых, есть там активные хелс-чеки, или даже, как мы называем, смарт-хелс-чеки, умные, поскольку они хорошо интегрированы с пассивными хелс-чеками и работают лучше, чем там в сторонних модулях или в плюсе. Ну а что касается алгоритма балансировки, то помимо того, что у нас есть возможность настроить очередь ожидания Q, привязка сессии с запоминанием в памяти, дополнительные алгоритмы балансировки, в частности, list time по наименьшему времени ответа сервера. В ближайшей версии появится также возможность балансировать по наименьшей полосе пропускания, так называемый list bandwidth, по наименьшему числу пакетов в единицу времени, list packets, и так модуль feedback, так называемый, который балансирует на основе весов, полученных от, в предыдущем ответе от бэкэнд-сервера.
Да, это все нужно, собственно, чтобы удовлетворять требованиям системам балансировок. Такие решения, как Citrix, Netscaler, F5 Big IP. И уже сегодня наш коммерческий форк можно использовать для частичных целей замены этих вендоров. А JSLB, глобальная балансировка, она сейчас в работе. Это то, что позволит интегрироваться с Engine и на уровне health-чеков живой Engine или неживой направлять туда запрос. Когда-нибудь, если Валя сможет и захочет, мы добавим еще поддержку DNS в Engine, DNS over HTTPS, и, возможно, это будет шагом к тому, чтобы засунуть функциональность именно JSLB уже внутрь приложения Engine. Будет, получается, одно приложение, которое обрабатывает все сетевые запросы.
По поводу всех сетевых запросов, насколько вы конкурентны по балансировке с каким-нибудь инвоем? Что-то там много чего тоже интересного есть.
Ну, у инвоя есть своя определенная ниша, это безусловно, в которой, допустим, конкурировать достаточно сложно, но в то же время Nginx до сих пор много где используется, и тот же, мы в первую очередь себя сравниваем с Nginx и с Haproxy. Ну, помимо этого, безусловно, это сейчас и крупные балансировщики, такие как железячные Big IP, Citrix и так далее. Ну, а по части инвоя можно сказать, что в этом плане мы сейчас наращиваем функциональность для динамического изменения конфигурации. Это то, чем силен инвой, то, что его можно переконфигурировать в реал-тайме без перезапуска каких-то процессов. Вот такая возможность частично у нас реализован в Engine Pro, и дальше будет только расширяться в этом плане.
Звучит достаточно вкусно.
А что по поводу вкусности? Вот, допустим, что у нас с динамической балансировкой и прикручивание к проксику и так далее? Есть ли какие-то сценарии коробочные, где вот ты нажал скриптик, и такой жух, раскатал, и все работает? Или нужно отдельно настраивать пакетики, там фраер какой-нибудь ставить, там все вот это вот, заниматься самостоятельно, настраивать?
Ну, на самом деле у нас есть команда технической поддержки и профессионального сервиса, которая поможет все это дело раскатать и настроить. Но, насколько я понимаю, что у нас и коробочные решения для определенных задач тоже в ближайшее время появится. Наверное, Заур чуть подробнее про это расскажет.
Но это опять про историю, что распространение ПО, такое как Nginx или Engie, это мы распространяем пакеты, которые вы своими ручками ставите, и, собственно, в этом ключе наши специалисты могут помогать что-то устанавливать. А коробочное ПО, когда я в одну кнопочку сделал себе хорошо, это условно опять пресловутый Citrix и F5, который надо повторять, где у тебя есть веб-интерфейс, где каждое поле конфига или каждое значение в конфиг-файле в отдельной формочке заполняется, не дает тебе права ошибки, обвалить чью-то сеть и так далее. Это все вот в том продукте со своей веб-панелью, с бесшовной интеграцией. А на уровне Engie, Engie Pro, Engie OSS пока такого мы не задумывались, чтобы делать там киллер-фичи такие.
Я немножечко уточню, это в рамках некого аплайенса такого. Он может быть виртуальным, кем угодно. Что такое, знаешь, ты купил не программно-аппаратный комплекс, ты купил аплайенс, да, такой вот виртуальный какой-то, да. И там это все уже преднастроено, и ты просто в интерфейсике там натыкал все, что тебе нужно.
Именно. Вот это мы и называем условной заменой Citrix. Сейчас у нас в работе сделать в Virtual Appliance Engie консоль, то есть исторический мониторинг, какое-то управление параметрами и возможность в одном месте управлять группой развернутых веб-серверов Engie или Engie Pro. Эта же консоль частично, она там переезжает в EDC, так называемый, где будет этот самый опять Virtual Appliance, где внутри все запущено, системные агенты, все автоматически интегрируется с Prometheus и другими коллекторами, и вы наслаждаетесь веселыми картинками в веб-интерфейсе и только добавляете бэкэнды, на которые надо что-то проксировать.
Звучит как сказка. Православная. Нет. Имеется в виду.
Халяльная, да.
С точки зрения эксплуатанта. Потому что все как раз-таки этого ждут. Я не скрываю мой интерес этого эпизода. Да, ты уже к нам приходил в одноименную компанию на архитектурный клуб. А тут мы уже ковыряем, так сказать, более и отвечаем на вопросы, которые, возможно, там не раскрыли еще на большую аудиторию.
Я продолжу отвечать за хипстерскую часть нашего комьюнити. А есть ли ингресс для Kubernetes уже от вас?
Валя не хочет отвечать, тогда я отвечу. Да, мы называем этот продукт Anik. Это Engie Ingress Controller. Внутри докер-образа у нас Engie Pro. И форк в свое время Nginx контроллера, который мы допилили для интеграции с Engie Pro. И сейчас стараемся по паритету с другими Ingress контроллерами дотянуть его. И в течение этого года там будет достаточная функциональность интересная.
Ну, то есть он будет сразу только в платной варианте, да? Если там Engie Pro.
К счастью или сожалению, да. Пока так.
А в железную, в железо не идете вообще? Это дорого, не стоит.
Железо – это такой волшебный, дивный мир, который лучше не трогать, если вы не хотите, а мы не хотим. Но мы в железо идем с партнерами. У нас сейчас есть несколько в процессе идущих пилотов, где наш партнер берет железо, ставит на него наш софт и уже продает клиенту. Мы остаемся пока вендором именно ПО. И максимум, что мы выдаем, это Virtual Appliance.
Я прошу прощения, если я задолбаю слушателей. Собственно, хотелось бы послушать, да, какую-то продуктовую стратегию, куда вы движетесь. На чем фокус, на чем вы держите фокус, скажем так.
Давайте кратко тогда пройдусь. Вот мы вышли на рынок с open source версией, сделали в 23-м году коммерческую версию. За 23-й год мы считаем, что вышли на паритет по ключевой функциональности с Nginx плюсом. И сегодня некоторые наши клиенты поменяли одно на другое. И все здесь хорошо. В этом году мы сосредоточились на том, чтобы сделать базовую версию ключевых компонентов для ADC. То есть Virtual Appliance, JSLB, консоль, все это завернуть и начнем регистрировать в реестрах и в стек готовить. В следующем году добьемся, чтобы был паритет по ключевой функциональности с Citrix в части балансировки для L4, L7 и для JSLB. И все это время будет подтягиваться еще консоль. Как Валя отметил, один из запросов – это возможность динамической конфигурации. И запрос на то, чтобы мы могли часть конфигурации Engie Pro или Anika на лету менять, он у нас есть, мы над ним работаем, это тоже будет ключевой историей. И, собственно, за 25-й год добьемся паритета, и в 26-м году это уже будет состоявшийся продукт, который можно не то что с закрытыми глазами, но уже смело заявлять как полноценная замена существующим системам балансировок.
Смотри, я хочу от себя добавить, как я это понял. Смотри, вы разработчики ПО, есть у нас, у вас, у них есть какой-то партнер, не будем показывать пальцем, да, они, собственно, все это приготавливают, и это выпускается дальше на рынок, как угодно можно обзывать, в виде программно-аппаратного комплекса. Я все верно понял?
В некоторых кейсах, да, то есть некоторые наши партнеры в клиента выпускают пак на рынок в виде а-ля «вот наше решение в Минпромторге», такого у нас пока нет. Пока у нас...
Ожидается?
Не могу тебе сказать.
А партнеры известны?
Ну, я бы не стал сейчас тыкать, а то сейчас начнется нехорошее. Давайте мы с этими партнерами...
Они не заплатили.
Да, кейсы доведем, и тогда все будет хорошо.
Ну, а как вы собираете вот обратную связь, куда развиваться?
Вот, а это другое самое интересное. Вот небезызвестная вам компания, куда мы приходили с вами общаться, одна из немногих, кто очень сильно нам помогает в формировании дорожной карты. Собственно, наше взаимодействие с клиентами или партнерами, оно про то, чтобы собирать с полей то, что людям надо, и некоторым образом это приоритизировать. Есть локальные приоритеты, когда там люди в моменте что-то делают. Вот там Валентин может рассказать пример про поддержку RDP, если я не ошибаюсь. Есть долгоживущие планы, которые тоже выстроены, исходя из нашей амбиции сделать большой продукт. И дальше это такая работа ежедневная, условно, когда вы общаетесь с клиентом и уточняете, а вот это тебе реально надо? У нас были промахи, мы так сделали одну функциональность по запросу клиента, а потом клиент такой, да нет, спасибо, не надо. Вот, ну, фейлы тоже бывали, но в целом вот подход, он же стандартный, спроси людей, что им действительно надо, и делай.
Вопрос такой, специально для Бори Лыточкина, специально для него вопрос. А что с IPv6?
А что с ним? Он работает.
И кто-то даже использует?
Ну, очевидно, да.
Не будем называть заказчиков, но реально есть кейсы?
Ну, вот я прям кейсы так не назову, но про IPv6 в свое время очень много было запросов, и в Nginx была проведена достаточно долгая и тяжелая работа по полной его поддержке, реализации во всех нюансах и везде, где только можно. И даже с какого-то момента там Nginx по умолчанию стал собираться с поддержкой IPv6.
Но вы не дорабатывали IPv6.
Ну, что значит не дорабатывали? В рамках Nginx мы над ним работали. С тех пор больше каких-то жалоб, нареканий по этой части не было. Если есть они, мы просто мы о них не знаем, то нужно об этом сообщить, и, возможно, мы что-то еще в Engie доработаем.
Ну да, тут имеется в виду в Engie. Какая-то работа велась, или мы пока, вот так сказать, по инерции все работает, и мы все большие молодцы, и все хорошо?
Ну, никаких запросов не было, поэтому, соответственно, никакой работы не велось. Я подчеркну, у нас много каналов, из которых мы собираем информацию для нашего roadmap, это и общение с пользователями, и общение на конференциях, и наш GitHub, где мы, опять же, любой может прийти и открыть ищу. Это и наш форум, и телеграм-канал. У нас огромное количество каналов, И наши клиенты, конечно, в первую очередь. Как пример, да, то, что Заур упомянул, в ближайшей версии появится возможность вытаскивать из RDP определенные данные для привязки, соответственно, соединений к проектируемым серверам в модуле Stream. И эта функциональность как раз появилась из запроса определенного заказчика.
Пилот с Яндексом нужен, я поняла.
Ну да, пилот с Яндексом было бы здорово. И как только они к нам придут, будем рады.
Я уже тегнул, кого надо.
Раз уж ты вспомнил, кого надо, давай я тоже задам свой вопрос, и мы пойдем дальше по плану. Меня он давно мучил, но как-то протестировать не было времени, а кого еще спрашивать, как не разработчиков. А разница в скорости работы на Linux и на FreeBSD, есть ли она, тестировалась ли кем-то и так далее?
Безусловно, она есть, потому что это все-таки разные ядра, немножко разные там реализации TCP-стека. Я вот прямо сейчас сходу не скажу, где быстрее, да, при одинаковом железе, но могу сказать, что некоторые интерфейсы на FreeBSD реализованы лучше и позволяют экономить на системных вызовах. Даже тот же, например, интерфейс асинхронный CQ, который используют Engie, он более эффективен, чем EPOL. И там более лучше реализован стенд-файл, лучшая поддержка kernel TLS. В общем, какие-то вещи там сделаны определенно лучше. А какие-то, видимо, хуже. И хуже в части, насколько я знаю, это в части драйверов для разного железа и их качество, видимо. В этом смысле, может быть, и помедленнее где-то, где-то побыстрее. Нужно смотреть, тестировать. Но вот могу упомянуть один кейс, который мы еще в рамках компании Nginx, которым мы занимались, это CDN для Netflix. Огромная CDN, просто гигантские объемы трафика, генерируемые серверами. Вот она построена как раз на FreeBSD плюс Nginx.
А, собственно, да, там же вроде во FreeBSD другая модель полинга, да, если мне память не изменяет.
Да, совершенно верно.
Большое спасибо, тогда, видимо, буду собирать себе лабу и отдельно тестировать по необходимости.
А Engie с высоконагруженными системами были кейсы?
Я бы сказал, что вот даже если сейчас посмотреть сайт V3Tech, который собирает статистику по веб-серверам, и там есть такой квадрат, где по одной оси отложены, чем более высоконагруженные серверы, на которых тот или иной веб-сервер используется, а по другой — популярность. Так вот, Engie как раз сейчас наиболее популярен на наиболее высоконагруженных серверах. Их, правда, пока еще не очень много, но можно сказать, что да, используется.
Вот если сейчас зайти на V3Tech, то видно, что среди популярных сайтов это Kaspersky.com, MQL5 и Wildberries.
Видимо, даже о каких-то мы не знаем, поскольку часто заголовок сервер скрывают, и поэтому какие-то, опять же, ставят за дополнительным слоем проектирования. Поэтому мы не о всех кейсах использования, скажем так, знаем, но даже вот по общению в нашей телеграм-группе, какие вопросы там задают, у людей порой там, например, shared memory zone в некоторых директивах настроены на сотни гигабайт или там сотня с лишним виртуальных серверов. В общем, достаточно большие конфигурации, очевидно, что они их используют на весьма высоконагруженных кейсах.
Вопрос такой. Его нужно было задать в начале, но задам в середине. А почему Engie, именно это название, выбрано?
Ну, смотрите, это созвучно с Nginx. Мы бы хотели, конечно, продолжать называться Nginx, как это было до 2022 года, но торговая марка Nginx, она принадлежит американской компании F5, поэтому мы не можем называться Nginx. И нужно было придумать, в общем-то, новое название тому, что мы, чем мы занимались больше 10 лет уже на тот момент. И придумали вот Engie, такое созвучное с Nginx название, и в то же время там доменное имя подобралось, и вроде других никаких софтверных продуктов с этим названием связанных нет. Так что остановились на нем.
Engie и точка. Слушай, какой-то тайный смысл, аббревиатура, может быть. Что это слово означает? На какой язык переводится?
Может, чья-то жена?
Кошка, там, не знаю.
Никакого тайного смысла нет. Там, если погуглить, то, наверное, вы увидите, что это там популярная достаточно композиция Rolling Stones. И Engie — это еще и женское имя. Это, наверное, уменьшительно ласкательное, по-моему, от Анжела. Как-то так. Но никакого там подтекста нет. Ну и я подчеркну, что у нас продукт, он проект, в принципе, международный. То есть мы не фокусируемся только на российском рынке. Мы планируем конкурировать на глобальном рынке.
Понятно. Раз уж сказал российское, полезай в кузов. Прайс-лизация, хай-лизация, трудности импортозамещения в ПО. Давайте поговорим коротенько. Минут на сколько там получится у нас? Сколько получится?
Да грустная эта тема.
Да нормально, самое интересное. Рэп, торп, все вот это вот.
Ой, не. Ну, про технологический суверенитет. Это что у нас в голове у государства? Это обеспечить доступность программного обеспечения, его безопасность, чтобы вы туда не вкладывали, и получить поддержку от разработчиков в разном виде. То есть доработка какой-то функциональности и какая-то связь с космосом. Трудности в том, наверное, что мы с места в карьер, как страна, хотим много чего заместить, а возможностей для этого немного. В компаниях, которые должны замещать сегодня программное обеспечение, искусственно, не искусственно, а вынужденно раздувается, например, бюджет на IT. Если вы представляете, как работает бюджет компании, то можете в голове такую картинку иметь, что раньше нужно было покупать условно 3 софтины, сейчас 30 софтин. И это, конечно, проблема. Почему нужно все покупать? Вот мы как вендор ПО. К сожалению или счастью, наш бизнес в том, чтобы продавать именно ПО. Мы не условно, как компания Яндекс.Такси, там, зарабатываем на поездках, а какие-то свои ПОшки потом в open source выкладываем. Мы то, что разрабатывали, разрабатываем как системное ПО, как системное ПО и реализуем. Соответственно, просим за это деньги. Чтобы просить за это деньги, нужно там где-то зарегистрироваться, куда-то положиться. И теперь, чтобы использовали наше ПО, а у нас импортозамещение, оно в том числе про некоторые ограничения, искусственно созданное или нет, например, быть в реестре ПО, заставляет компании-вендоры выкладывать туда коммерческое ПО, а потребителей покупать это ПО. И вот у нас есть спрос, но нет денег его удовлетворить. Это одна сторона медали. Там, как ее можно решить? Ну, например, у нас есть такие институты, как ИЦК и ЦКР. Это некоторые отраслевые организации, которые призваны в одном месте собрать спрос, как бы систематизировать требования и тем самым обеспечить вендору там некоторую реализацию бюджета. Работает оно, насколько мне известно, пока не фонтан. Там какие у клиентов бывают проблемы? Это, например, хотим все и сразу. Вот нам надо сегодня заместить Citrix. Дайте мне, пожалуйста, вместо синей коробочки зелененькую коробочку, так, чтобы я нажал на красную кнопку, она у меня заработала. А как бы чудес не бывает. Ну вот, давайте хотя бы на этом остановлюсь. Вот такого рода не мелкие, а группа проблем, оно обеспечивает эту самую трудность импортозамещения. Но замечу, что из года в год мы движемся как страна, у нас появляются вендоры. Единственное, пока что мы не научились, это чтобы вендоры между собой дружили. Это другая проблема импортозамещения. Именно поэтому вот эти шуточки про 80 операционных систем в реестре ПО и 40 баз данных. Ну, через какой-то промежуток времени мы все равно к этому придем. Те самые упомянутые ЦКР или ЦК, наверняка это смогут решить. Ну, или должны будут решить. Вот.
Понял. Слушай, если не секрет информация, а сколько людей в команде, и, может быть, вы нанимаете, если кто-то хочет, он большой молодец, все знает и все умеет, может быть, хочет приложить руку, так сказать, к прекрасному, можешь озвучить?
Мы как раз по этому поводу сегодня выпустили заметку, в которой рассказывается немножко про нашу кухню, внутрянку, и сделали запрос в космос, чтобы обратили внимание и на нас, что к нам тоже, да, приходите работать. Сегодня у нас небольшая команда, это порядка 25 человек, плюс-минус. Две трети из них — это инженеры. Самая многочисленная орда — это сишники у Вали. Вот, мы ищем инженеров, у нас стек C, Go, Python, ну и DevOps'ы, есть фронтенд, есть бэк-офис востребован тоже у нас, сейлы нам нужны. Ну, в общем, если вы чуть-чуть понимаете в сетевом стеке, плюс-минус, постучитесь к нам, посмотрим, где мы можем подружиться.
То есть вам нужны сетевики тоже, прекрасно. А тут шуточки всякие ходят за 300, что они не нужны.
Сетевики нужны все-таки, да?
Сетевики тоже нужны, потому что в пресловутом ADC есть компоненты про сетевой стек. И у нас сегодня одна из тем – это куда движется будущее балансировки. В моей картине мира это в большую интеграцию между верхним и нижним сетевыми уровнями. В этом надо понимать. Для этого нужны сетевики. Наши разработчики прекрасно умеют класть идею в реализацию, но иногда нужно над идеей хорошенько подумать там, и предлагать иную архитектуру в том числе. Тот пример, который я раньше озвучивал, чтобы слить GSLB как отдельную компоненту с Engie как load balancer, это вот часть архитектурного решения. Вы, как сетевики, наверняка знаете разные истории, сколько там развивались роутинг-протоколы для высокой доступности. Эти BGP, OSPF, MPLS, вот все эти вот названия, которые мало кому что говорят, в том числе мне иногда. Но это все нужно, и между собой это нужно интегрировать. И вот сетевики, которые понимают, как одно поженить с другим, это прекрасно, таких мы любим. Приходите.
Прекрасно, внезапно. Давайте немножечко тоже продолжим. Ну, следующую тему пока не будем брать, следующий подпункт. Тут вопрос из зала. Тут, оказывается, у нас же еще ВКонтакте трансляция, да? Впервые, не впервые, но, во всяком случае, в этом проекте впервые. И, собственно, вопрос такой. Какой своей фичи вы больше всего гордитесь?
А, ну, тут сложно, на самом деле, сказать, отдать предпочтение какой-то одной фиче, но в целом это и продвинутый API-интерфейс, который у нас есть, и он очень гибкий в формате JSON, позволяет получать метрики. Причем как сразу множество метрик, так можно запросить какую-то одну метрику, там все очень гибко настраивается. И плюс через этот же интерфейс можно управлять сервером, то есть, в принципе, наверное, это самая такая крупная фича на сегодняшний день, помимо ACME и HTTP 3. Нельзя сказать, что мы какой-то фичей гордимся, наверное, больше, чем другими. Наверное, такая фича еще ждет в будущем, потому что у нас много всего интересного ожидается.
Спасибо. Мы цены сегодня не обсуждаем, правильно понимаю? Тут вопрос, а можно озвучить порядок цен на Pro-версию? Или может отправить на какой-то сайт, где все написано?
Не, давайте отправлять в меня. Мы в паблик это выкладывать не будем. Пока политика партии.
Да, есть контакты... В том числе, не знаю, сам уже потом решишь, Телеграм, не Телеграм, как угодно, можно связаться.
А на российском рынке кого в конкурентах видите именно из платных продуктов?
Ну, смотрите, что у нас есть. Из веб-серверов, я правда не знаю, он платный или нет, коллеги из Сбера сделали SynNX или что-то такое. Это Nginx, собранный с рядом модулей, и какие-то там доработки в них, видимо, сделаны. Как часть платформы V, наверное, это у них платный продукт. Я, правда, не знаю, кто-то покупает или нет, но решение есть. Из систем балансировок, это, наверное, коллеги из NFWare и Bifacom. Но мне кажется, они больше про нижний сетевой уровень, нежели в L7, например, или там разные способы в L4. Но тут могу ошибаться. А как бы там все немного такого. Ну, стоп, есть еще господа гранды-вендоры операционных систем, которые взяли себе на поддержку open source Apache, Nginx и что там еще в голову пришло, и в составе своих сертифицированных дистрибутивов предлагают это народу. Ну, как бы вот.
Спасибо.
Так, секунду. Отвлекся на чатик, на вопросы. Так, цен не будет, понятно. Если есть что добавить, добавляйте по этому пункту плана. Если нечего добавить, давайте уже про бурлящий open source и так далее, и тому подобное.
Ну вот если говорить, куда все движется, то, как правильно Заур заметил, что все движется к большей проникновению интеграции сетевых уровней. И тут можно даже обратить внимание на протокол HTTP3, который, по сути, является таким попыткой сделать замену TCP. То есть он работает на базе протокола QUIC, который, в свою очередь, работает поверх UDP и реализует полностью там транспортный уровень со всеми фичами типа обеспечения надежности доставки, congestion control и тому подобного. Вот это то, куда в том числе все движется. Наглядном, так сказать, примере в глобальной сети интернет.
Раз уж зашла речь про всякие новые протоколы, я не смог сформулировать вопрос, но я хотел спросить что-нибудь про DBDK.
Ну, это, наверное, больше не протокол, сколько там технология работы с взаимодействием с сетевым устройством. Но да, это достаточно обсуждаемая горячая тема, и мы тоже в этом направлении смотрим и думаем, что мы можем сделать с этим. Предложить какое-то решение с DPDK и нашими, собственно, возможностями и знаниями.
Ну да, очень актуально для нагрузочных всяких штук, потому что по-другому ты просто из стека, из ядра не выжимешь, да.
Получается, вот сейчас есть кровавый интерпрайз, у которых железные балансеры без поддержки, они их там заменяют, и что вы можете предложить со своей стороны надежного, возможно, дорогого?
Будет оно дорогое или нет, посмотрим. А надежное — это NG Pro. Ну, собственно, чуть ранее упоминал-то, некоторые уже наши интеграторы сегодня берут свои железки, которые они могут купить, например, сервер Depo какой-нибудь, ставят на него NG Pro и меняют Citrix, Brocat, F5. Такие сценарии есть. Но при этом они, конечно, пока без визуального красивого интерфейса, хотя это спорно у Citrix, и без GSLB. Но ряд там ключевых задач уже сегодня это можно решать. Но мы понимаем, что кровавый Enterprise хочет фыр-фыр-фыр кнопку в веб-интерфейсе.
Кровавый Enterprise хочет 24/7 там поддержку и 1-day замену.
Это вы как инженеры, которым надо ручками работать, хотите, чтобы оно просто работало. А до вас, чтобы дошло, надо пройти барьеры закупщиков и руководителей, которые... Так, надо, чтобы было красиво. Так что подождите.
Дорого и богато.
Да-да-да.
Ладно, не хотим мы на open source ходить. Давайте вопросик еще позадаю. Спасибо за интересный подкаст. Это не я задаю, это онлайн-духи. Можно, пожалуйста, узнать подробнее про развитие Engie? Какие новые фичи планируются? В двух словах, либо отправить на сайт, либо вот просто проговорить в таком
структурированном... Да вроде обсудили уже.
Да-да-да, мы обсудили просто структурно, более структурно.
Ну, структурно, опять же, будут улучшаться возможности по балансировке, будет расширяться возможности, связанные с запуском тех или иных приложений, скриптов и прочего. В частности, как я уже упоминал, идет работа над поддержкой WASM, чтобы можно было расширять функциональность не только там на языке Lua или JavaScript или еще каком-то языке, поскольку на самом деле для Nginx и для Engie, соответственно, есть же и стандартный модуль, который идет в поставке, модуль Perla. Есть также модуль сторонний Python, но поддержка WASM позволит выполнять и расширять функциональность сервера с производительностью там близкой к нативной, при этом писать код практически на любом языке и делать это достаточно безопасно в том плане, что ваш код работает полностью внутри виртуальной машины, и у вас нет возможности там уронить процесс веб-сервера. А вот из крупного, что появится, наверное, через одну версию, это мы сейчас думаем над тем, чтобы реализовать возможность запуска приложений на разных языках программирования. Это, наверное, интеграция части функциональности, которую реализует Nginx Unit. Ну, то есть фактически вам не понадобится там, в случае с PHP какой-нибудь PHP FPM. Вам не понадобится для Python запускать отдельно Unicorn, там для Ruby не понадобится Unicorn, если я их не перепутал. Вот. И в таком плане, то есть с помощью Engine можно будет прямо в конфигурации, в директивах прописать PHP скрипты и там ваши стандартные приложения на PHP, на Python будут работать, причем работать гораздо эффективнее, чем они это делали с отдельным сервером приложений. Там ускорение может быть в некоторых кейсах до 10 раз.
Спасибо, спасибо. Прекрасный ответ. Тут есть вопрос по технике. Могу озвучить такой немножечко. Несколько предложений. Та-та-та-та-та. На всякий случай уточню вопрос. Как реализовано ACME? Оно должно заместить сербот. Как реализуется добавление записи ACME в DNS-зону для регистрации VidCast, сертификата Let Encrypt? Или предполагается собственный DNS-сервер с доступом по API?
Смотрите, как я уже говорил, в текущей функциональности у нас нет поддержки Wildcard, есть только мультидомейн сертификаты. Вот, Wildcard появится в одной из будущих версий, и, скорее всего, это будет реализовано путем там, запуска или дергания внешнего скрипта, который будет уже осуществлять, так сказать, интерфейс доступа к DNS-сервису, поскольку ну, у нас есть и разные DNS-сервера, которые позволяют там, динамически добавлять записи, у них свои интерфейсы, есть всякие сервисы, там у Selectl свой DNS есть и так далее, со своим API-интерфейсом. Вот, и реализация этого интерфейса будет отдана на откуп внешнего скрипта, а Engine, соответственно, будет его дергать, чтобы добавить необходимую запись для прохождения ACME-верификации, ACME-челленджа.
Понял, принял.
Ну, фактически это будет как система таких плагинов, которые позволят подружить ACME с конкретно вашим DNS-сервером или DNS-сервисом, который вы используете.
Ну что, переходим к open source?
Да, начинай.
А, собственно, главный вопрос. Жива ли концепция базар-вокзал? Может ли в 2024 году появиться Nginx, ну, Nginx как концепция, да, что классный продукт, который выйдет в массы, написан одним разработчиком? Или от open source остались одни корпорации, которые между собой с помощью лицензии хоть как-то могут договориться?
Ну, безусловно, все может появиться, да, вот фактически есть такой форк Nginx, Free Nginx, который делает Максим Сергеевич Дунин, и который на текущий момент фактически разрабатывается одним разработчиком. Будет ли он успешен, это большой вопрос в связи с понятными рисками в данном случае.
Но я скорее про, наверное, начинание с нуля. Ну, то есть, насколько вообще реально стартануть классный проект в одиночку, или технологии ушли уже настолько далеко, что никогда не догнать, и ты никому не будешь нужен.
Типа в одно лицо не написать уже хороший продукт в современности.
Да ну бросьте, все можно написать. Ну серьезно, это же, во-первых, технологии меняются, и мы вынуждены под изменение архитектуры создаем новое ПО. Оно может родиться одиночкой, но потом все равно подхватывается командой, либо компания может выделить ресурс. У нас, наверное, замешиваются истории, что open source должен прям бесплатно существовать. И вот в этом, наверное, есть проблема. Типа, одиночка сегодня должен потратить время на то, чтобы что-то разработать. Раньше, наверное, сейчас некоторые это тоже практикуют, на работе по 14 часов быть или тратить на хобби там 4-6 часов личного времени. Но сегодня там наши айтишники в целом распробовали размеренный ритм жизни, work-life balance. Зачем работать после работы и делать что-то, если можно не делать? Но это не повод говорить, что не осталось таких людей-одиночек, которые могут что-то создать. Да, сложнее конкурировать, да, много ПО написано, да, некоторые компании вас могут быстренько скопировать и перехватить, но шанс всегда есть, и пока это держится.
Ну, опять же, тут, наверное, нужно заметить, а что такое написать с нуля, да, откуда этот ноль начинается, то есть надо ли написать свой BIOS, свою операционную систему, свое ядро, и только потом на этой основе написать там свою реализацию HTTP-протокола. Можно взять кучу разных библиотек, готовых компонентов, и из них собрать что-то свое, и это тоже будет иметь какую-то самостоятельную, самодостаточную ценность.
Не, ну, возможно, еще всякие копайлоты помогут одиночкам.
Тут, наверное, вопрос больше не о том, как что-то написать, а как сделать так, чтобы это написанное стало популярным, поскольку Nginx, он же тоже не... Первый момент не сразу стал популярным, это очень длинная история на протяжении там десятилетия.
Да, собственно, есть тут классная тема про различия. У вас есть проект на GitHub'е, а есть продукт, которым можно пользоваться. Вот один из пунктов, почему в том числе Engie нет-нет, но завоевывает популярность, это в том числе благодаря нашей инфраструктуре, где есть собранные версии Engie под разные платформы, модули сразу собраны, и все это в одном месте. И, соответственно, если одиночка еще способен написать код какой-то библиотеки, то вот обеспечить CI/CD для многообразия сегодняшних архитектур, ну, это уже сложнее. И вот тут, да, одному это реально сложно сделать. Собственно, на примере там, нашего коллеги, который сделал свой форк, видно, что там часть работы переложить на сообщество, это, конечно, здорово, и кто-то это подхватит. Но в целом это проблемная точка, ну, как мне кажется.
Ну да, многие, наверное, не понимают, что создание даже такого там проекта, как Nginx, как Engie, это не только вот просто ты пишешь какой-то код, выкладываешь его там в open source или собираешь какую-то коммерческую бинарную версию, но это огромная инфраструктура, которую мы каждый день используем как разработчики. Это куча виртуальных машин, Jenkins, который каждый коммит собирает, прогоняет там всевозможные тесты, сборочницы и так далее. Это большая инфраструктура настроенная, которая постоянно развивается и продолжает настраиваться нашими инженерами и позволяет нам как раз выпускать регулярно новые релизы и держать планку качества, которую достиг Nginx в последние годы.
Вопрос как раз в этот момент, вот эта одиночка, которая ему сложно, и он будет много тратить времени, и вообще нужен целый отдел этих так называемых одиночек, которые будут все вместе большими молодцами и работать. А что у нас, писали ли код с помощью GPT-чата? Вот, может быть, решение этой проблемы?
Ну, наверное, можно написать код с помощью GPT-чата, вопрос только, будет ли он работать.
Антон, хочешь ли ты, чтобы тебе зуб дергал робот?
Зуб не хочу, а в пятерочке хочу, чтобы я пришел к автомату и купил все, что мне нужно.
Отличный пример. Отличный. То есть, вот смотри, хочешь ли ты, чтобы системный софт был написан ботом и не был проверен человеком? Или твой хомпейдж какой-нибудь твоего домашнего сайта сгенерирован GPT? Это же ведь разные вещи. Вот часть решений можно отдать на генерацию. Но, к сожалению, большинство софта, который можно сгенерировать, это скорее вот тот самый прикладной уровень, ближе к пользователю, который редко выкладывают в open source, потому что у него особой ценности нет.
Робогаля, понятно.
Ну, мы видим, наверное, наглядный пример. Опять же, люди стали пытаться писать конфигурации к Nginx с помощью чат GPT, и они у них, даже просто конфигурации, они у них не работают. При этом оно максимально выглядит похоже на конфигурацию, то есть если там человек плохо знакомый с Nginx, на нее посмотрит, он подумает, что это рабочая конфигурация. Но оно имитирует рабочую конфигурацию, а не делает ее рабочей.
Дипфейк рабочей конфигурации.
У меня тоже вопрос родился, что вот в вашем CI/CD тогда есть пункт проверки на безопасность вашего кода? Потому как после обновлений многих опенсорсных, после 22 года, все знаем про эти страшные истории, вы свой код именно в поплайн своего разработки добавили security?
Это вот как раз тот момент, который связан там с каким-то программистом-одиночкой. Можно опять же вспомнить там недавнюю историю с XZutils, когда, по сути, вредоносный код был добавлен на этапе выпуска релизов. То есть он не был добавлен куда-то в репозиторий, где его могли бы увидеть, да, другие разработчики, а он был проник на этапе выпуска бинарных пакетов, бинарных сборок и, соответственно, распространился по разным системам. А вот как раз это дает то преимущество, когда за выпуском, за релизами стоит какая-то компания, какое-то юрлицо, у которого есть адрес, который работает в определенном законодательстве и, собственно, который отвечает за то, что оно выпускает. И, безусловно, у нас в пайплайне есть и проверки, и функциональности, функциональное тестирование, регрессивное тестирование. И у нас несколько там ревью строгих, которые мы в том числе делаем и для мержей того, что мы мержим Nginx, мы, безусловно, все это просматриваем, чтобы, не дай бог, не замержить что-то нехорошее.
И статические анализаторы, которые попадаются под руку, в том числе отечественные, нет-нет, но какие-то пробуем использовать. А впереди нас ждет еще необходимость сертификации под российские реалии, которые подразумевают тоже дополнительную проверку. И все это в нашем арсенале постепенно наполняется.
Фазинг-тестирование, опять же, которое позволяет, да, выявлять такие вещи, которые там не выявляются стандартным набором тестов, у нас тоже в планах.
Отлично.
Можно я достану вопрос со стека по поводу open source и комьюнити? А вы вообще верите в то, что еще возможно такой вариант, что комьюнити поможет? Или реально все только корпорации и так далее?
Ну, тут не нужно как бы куда-то в крайности идти, да. С одной стороны, есть проекты, которые, наверное, довольно неплохо живут себе в рамках комьюнити. Как правило, там это какие-то небольшие маленькие утилиты, но тут, опять же, смотрите на XZutils, что с ним стало и что бывает. Очень много, мне кажется, в плане open source зависит от самого автора, самого мейнтейнера, то есть куда и как он развивает проект, насколько он адекватен, и вырастет ли этот проект во что-то большее, либо, опять же, где-то увянет в безызвестность.
Мне кажется, больше спрашивали энтузиазм у людей. Мало уже очень увлеченных людей, которые могут, не монетизировав, вкладывать свои ЧД, человека дни, чтобы развивать open-source продукт.
Ну, мне сложно судить, нету какой-то статистики, и почему бы их стало вдруг мало, то есть какие тенденции, мне так не кажется. Тут еще нужно иметь такой момент, что многие думают, что если они прислали какой-то код на ревью, сделали какой-то contribution, то они молодцы, им обязательно нужно сказать спасибо. Но порой мейнтейнер проекта, чтобы принять тот или иной contribution, тот или иной патч, он проделывает гораздо больше работы, чем тот, кто его написал, поскольку часто тот, кто сделал ту или иную функциональность, написал и решил ее законтрибьютить в некий open-source проект, он ее делал под себя. Он сделал, у него работает, он счастлив, а человеку, который отвечает за проект в целом, ему нужно учитывать, смотреть на это с архитектурной точки зрения, с точки зрения следования стилю кода, с точки зрения, опять же, вписывания это в другую функциональность и так далее. Очень огромное количество нюансов, которые человек, который пришел со стороны и в проекте, не имеет такого большого и глубокого опыта в проекте, может просто не знать. И зачастую там какую-то функциональность проще реализовать самим, чем проделывать 10 итераций ревью с неким контрибьютором. Причем не факт, что у контрибьютора хватит там упорства, в конце концов, удовлетворить всем требованиям и законтрибьютить патч в том виде, в котором его ожидает мейнтейнер проекта.
И тут мы как раз, наверное, подходим к вопросу из нашего плана, почему open source под присмотром компании лучше, чем под присмотром какого-то рандомного чувака, да?
Ну, наверное, в том числе мы этот вопрос уже затронули, как на примере там Exet Utils и то, что в принципе хороший, солидный проект, особенно в плане какой-то критической инфраструктуры, он подразумевает под собой там некую безопасность и ответственность, в том числе не только самого кода, но и подготовки релизного процесса. А с точки зрения кода есть еще, мне кажется, такое некое заблуждение, что если это open source, то все обязательно тот код, который контрибьютится, его обязательно смотрят, его обязательно там, если что-то зловредное туда попадет, это быстро заметят и вычистят. Зачастую это не так. Вот каждый пользователь может сам у себя спросить, вот вы используете тот или иной open source проект, как часто вы смотрите его код, а если смотрите, сколько вы в нем понимаете, и вообще можете ли вы открыть код проекта произвольного open source и разобраться в нем, посмотреть, очередной коммит не вносит что-то зловредного. И тут большой вопрос с этим возникает. Поэтому это вопрос ответственности, кто отвечает за то или иное решение, за тот или иной код и тот или иной проект.
Ну а какая ваша ответственность тогда? Вы можете прям финансово ответить?
Ну, естественно, если мы сделаем что-то очень плохое, наверное, мы как компания просто прекратим существовать.
Ну, тут спорно, но что-то в этом роде есть. Но тут же надо же еще понимать про дальше, кто эту пытается вам вменять ответственность. Если вы говорите исключительно про open source версию, то нет, это скорее возможность в принципе обратиться к разработчикам, как мне кажется, и получить от них обратную связь и так или иначе договориться. А когда вы, извините меня, за бугор пытаетесь к кому-то обратиться, а вам даже не отвечают, ну, это уже проблема. А говоря еще, что лучше, тут еще, наверное, не упомянули третий вариант. Одно дело под присмотром условного чувака или под присмотром корпорации или компании коммерческой. А есть же еще сценарий, который в России пока не получил развития. Это под присмотром нейтрального вендора. Есть же всякие Linux Foundation за рубежом или OpenAtom в Китае. То есть когда несколько компаний в некоммерческую организацию спонсируют ее, а в этой организации есть разработчики, которые просто зарабатывают зарплату за то, что коммитят, будь то их основная работа или не основная. Собственно, упомянутые условные ИЦК и ЦКР, как мне казалось бы, по идее, могли быть некоторой эволюцией прийти вот в такие состояния. Или другие организации в нашей стране, которые могли бы поддержать такие компании или команды. Но тот пункт, что некоторые не доверяют open source, который принадлежит коммерческой компании, он имеет место быть. Ну, собственно, те истории с Elastic, с Redis, HashiCorp, ну, это вот про это же все. Но как бы в противовес это можно сказать, что вынужденные меры таких компаний. Разработчик, он должен на что-то существовать. Разработка ПО — это не два человека, а это достаточно, ну, такая махина.
Ну и опять же, а если с этим разработчиком что-то случится, да, то кто подхватит проект, у кого там достаточно знаний и опыта с данным проектом, чтобы продолжить его развивать?
У нас еще были вопросики. Был один из вопросиков, раз российский форк, будет ли поддержка ГОСТ, ЛС? Да, товарищу майору будем мы расшифровывать все?
Слушайте, мы на самом деле очень хотели бы и сделали шаг в этом направлении. Сейчас у нас идет взаимодействие с криптопровайдерами для того, чтобы эту интеграцию завершить и сертифицировать. Скажем так, мяч не всегда на нашей стороне поля, и мы зависимы в этой истории. Это раз. Сами мы писать свою криптографию не будем. Это два. Есть пример Ghost Engine, кажется, это расширение к OpenSSL. Это, кстати, пример истории, что проект Ghost Angel развивался одним разработчиком. Сегодня этот разработчик, если я не ошибаюсь, то ли в Red Hat уехал, то ли еще куда-то. Ну, в общем, все у него хорошо. Но сам проект на GitHub особо не развивается. Он, может быть, подхватился какой-то компанией у нас в стране, но с точки зрения open source, вот, все, стоп-машина произошло. Вот, наверное, так.
Ты когда сказал, уехал в Red Hat, у него все стало хорошо, но это не точно, нужно добавить. Слушай, раз уж назвали шляпу, да, сразу вот в пункте плана, как учили в институтах, да, почему, когда Red Hat что-то форкает, никого это не смущает? А когда форкают в Российской Федерации, происходит бурление.
Ну, мне кажется, это еще на бытовом уровне, да, у нас есть такое предубеждение к отечественным продуктам, что импортное, оно всегда лучше. И часто это не безосновательно, да, импортные машины, там, импортная бытовая техника. Но если говорить про, опять же, софт какой-то, то я могу привести такой пример. Банковские приложения. Вот если кто-то когда-то пользовался там американскими банками или европейскими банками и может сравнить с нашими, то это просто небо и земля. Наши гораздо более технологичные, гораздо более функциональные, удобные. И кажется просто, что там какое-то средневековье в этом плане.
Тут поддерживаю, то есть притом у нас не одно приложение такое, а вот у топовых банков оно просто на две головы выше, чем заграничные. То есть, ну, не к IT инфраструктуре, или вернее к IT не относится вот это предубеждение, что наше хуже.
Мне кажется, это сильно зависит от, да, проекта. Где-то у нас есть очень там сильные компетенции и большой прогресс и развитие в сфере, в некоторых нет. Это, мне кажется, во всем мире так. То есть какие-то страны делают какие-то вещи лучше, чем другие, это нормально. Не надо просто по умолчанию относиться ко всему с неким предубеждением.
Мне кажется, это на уровне менталитета у нас истории, когда я лучше чужого человека послушаю, чем родного брата, сестру или маму на предмет какого-то совета. Так же и тут. Все, что делается там, это по определению хорошо, а у нас чем-то пахнет. Наверное, не то.
Форк маминой подруги, понятно, да.
Ну да, и тут вот даже к нам тоже такое иногда бывает отношение. Вот получается, да, те же самые люди, те же самые разработчики. Даже территориально сидят почти там в том же самом месте. Там буквально одна станция метро от нашего бывшего офиса Nginx, делают все то же самое. Но когда мы были под вывеской там Nginx F5, круто-круто, да, как только мы сменили вывеску там у веб-сервера Engi, все те же самые люди все то же самое делают уже чем... А вы докажите, что у вас там Engi не медленнее, чем Nginx, а вот докажите, что он такой же надежный и так далее.
Давайте доказывать, насколько охотно вендор идет навстречу для разработки функционала, наверное, функциональности под конкретного заказчика. Есть ли какие-то критерии? К примеру, в зависимости от количества поставок, лицензий и прочих объемов.
Ну, я упоминал до этого, мы сделали одну функциональность, потратили на нее значимое количество времени, я его могу посчитать в деньгах, и в результате это нам не окупилось в моменте с конкретным клиентом, который это попросил. Это было на ранних этапах, когда мы только начинали с рынка собирать потребности и еще формировали свой вектор, куда бежать. Сейчас запросы от текущих коммерческих клиентов мы обрабатываем так или иначе, ну, там, завидной, по мне кажется, регулярностью, но что-то там выпускается. И есть при этом сегодня некоторая борьба за наш стратегический вектор или там локальное отклонение. Ну, на уровне здравого смысла. Нам действительно не хватает понимания, когда люди что-то просят, а кому-то еще надо. Нету таких площадок или инструментов, которые позволили бы пульнуть в космос запрос. Ребята, кому еще это надо? Вот если там 100 лайков бы кто еще поставил, ну, тогда наверняка надо делать. Иногда люди же могут просить что-то, что вот в совсем конкретном кейсе используется, что проще там написать приложение на PHP и решить задачу. Просто приложение писать не хочется, поэтому просят нас это сделать. Ну, я утрировал, но может и с этим граничить. В общем, тут мы открыты, приходите, просите. Вот есть чатики, в которых мы там что-то спорим и с кем-то еще разговариваем. Иногда сами с собой, правда, но неважно.
А давай их опубликуем. Напиши, я сейчас закину.
Ну, это к вопросу, что
рекламная
у нас...
Рекламная интеграция.
Да. К вопросу к тому, что у нас вендора ПО в данном случае конкурируют. Нету ни сообщества никакого, там, обменяться мнениями. Больше такое разрозненность.
О, это есть такая громадная проблема. Мы на своей шкуре испытали, что вот с кем-то взаимодействовать, ну, это прям вот челлендж. Кому вы нужны? Тем более еще делаете какую-то обертку над Nginx. Чего вы там разрабатывали? Чего вы там понимаете вообще? Мы лучше возьмем сами Haproxy, и все у нас будет хорошо. Haproxy хоть обновляется нормально, а вы, когда свой релиз очередной выпустите, непонятно. И вообще, что с вами, как с компанией, завтра будет? Умрете, и все. Ваш СОП никому не нужен. Вагон и тележка этого.
При этом очень интересно, что Haproxy неизвестно тоже сколько проживет, но вполне себе живет.
У Haproxy же тоже есть коммерческое плечо, то есть у него есть коммерческая Enterprise-версия, поэтому там модель, она плюс-минус такая же, может быть, в деталях отличается, но в целом все то же самое, только Haproxy — это Haproxy, а Nginx — Ng — это Ng.
Давайте еще вопросики позадаем из чатиков. Есть у кого-то что-то перед глазами?
Понимаю, что вопрос некорректен, но Nginx Unit — это отличный продукт, хотя здесь уже было о нем говорилось. Оправдал ли он ваши надежды с точки зрения роста количества пользователей? Как вы видите его будущее? Будете ли вы участвовать в его разработке в дальнейшем? Ну, последний, наверное, странный вопрос.
Ну, смотрите, да, я руководил разработкой Nginx Unit до своего ухода из компании в 2022 году и фактически был одним из там авторов самой идеи первой версии ключевых. Но нужно сказать, что оправдал или не оправдал, ну, судить сложно. Да, покажет время, у меня нет сейчас какой-то статистики и так далее. Я просто знаю о каких-то определенных минусах и решениях, с которыми там я был не согласен или никак на них не мог повлиять, но вынужден был считаться в рамках компании F5. Поэтому по этой причине, например, у меня желание принимать там какое-то участие на волонтерских каких-то там основах или форкать его у меня нет. Да, мы сейчас постепенно будем интегрировать функции какие-то, которыми обладал Nginx Unit в Ng. Это я уже упоминал, опять же, запуск, прямой запуск приложений на PHP, Python, Ruby и других языках. Это и динамическая конфигурация, и какие-то другие отдельные вещи. То есть таким образом мы будем обеспечивать, так сказать, плавную миграцию, да, с каких-то легаси решений на базе Nginx на современную архитектуру веб-сервера.
А как вообще общение с бывшими коллегами команды бывшей? Никак?
Я, наверное, не буду это озвучивать. Я просто знаю, что им запретили с нами общаться, поэтому скажу, что они с нами не общаются.
И тогда от сетевиков вопрос. Как насчет BGP?
Приходите, делайте, и он будет.
Да, вопросик был уже. Приходите, делайте. куда приходить, что делать, мы уже чуть позже это обсудим в текстовом виде.
Все, тогда я больше не вижу особых вопросов.
Ну, я даже, наверное, добавлю, что, в общем-то, в оригинальном Nginx сейчас не так много коллег бывших осталось. Все-таки большая часть команды сейчас работает в Nginx.
Давай вопрос задам еще. Доколе совместимость будет поддерживаема, как вы считаете, между Nginx и Engie?
Мы стараемся ее поддерживать по мере возможности. То есть я, наверное, думаю, что достаточно долго. Вопрос просто, это же совместимость не только с конфигурацией, это еще и совместимость с огромным количеством сторонних модулей, которые мы, кстати, в отличие от Nginx, сами собираем, в том числе и выкладываем в наши репозитории. Можно просто подключить наш репозиторий, у вас будет большая коллекция сторонних модулей, которые вы можете поставить, а не собирать их самостоятельно к Nginx или там не ставить их из дистрибутива к старой версии Nginx. Это один момент. Поэтому, безусловно, мы стараемся поддерживать совместимость и будем ее поддерживать в дальнейшем до тех пор, пока это будет иметь какой-то смысл. Если мы перейдем на какую-то там другую несовместимую архитектуру, потому что нужно понимать, что все-таки там какие-то вещи Nginx, они были заложены еще 15 лет назад, даже не 15, получается, уже 20 лет назад. И эти вещи, да, они фундаментальны, если их поменять, мы потеряем совместимость со многими модулями. Но их хотелось бы поменять, чтобы получить некое преимущество. И как только мы почувствуем, что мы можем это сделать и обеспечить плавный переход пользователям, чтобы они смогли поставить новую версию и получить исключительно плюсы, то мы, безусловно, это сделаем.
И тут только хотел сказать, давайте закругляться. Спасибо большое, наши уважаемые гости. Приходите еще и так далее и тому подобное, что я обычно говорю. Тут вопрос прилетел. Есть ли глобальные планы по закрытию ИБ-части, как доп-функционала внутри балансировщика, на примере того же комплекса Citrix?
Валя не даст соврать. Буквально сегодня мы очередной раз про это говорили, и наши партнеры нам про это дают знать. Мы про это думаем, но у нас пока нет высаженной команды, которая бы этим занималась. Если вы в этом понимаете, у вас есть наработки, к слову, приходите, поговорим.
Никита, если у тебя есть наработки, приходи и говори.
У меня все-таки чуть-чуть в ассоциацию вошло, что Angel. Что-то с таким тоже.
Ми-ми-ми.
Сердечки. Думаю, все, Антон, да?
Да, давайте закругляться. Спасибо, что пришли.
Спасибо вам. Да, было классно.
Всем спасибо. Да, спасибо, что дали возможность рассказать про Энжи и ответить на вопросы.
После каждого подкаста я хочу продукт, который мы обсуждаем. Хочу Энжи.
Надеюсь, не только вы, но и там слушатели тоже захотят поставить, попробовать.
О, кстати, пока не ушли, вот буквально последний, все, вот, все, лавочка закрывается, все большие молодцы. На тест даете? Без проблем?
Ой, раздаем налево-направо вообще.
Ну все.
В метро.
Да, там дискетки продают, все можно.
Тогда я спокоен на этой позитивной ноте. Спасибо нашим гостям. Приходите еще. Ставьте лайки, репосты и так далее. У нас развивается сообщество ВКонтакте, в Телеграме. Ссылочки все есть. Слушайте нас на любой удобной вам платформе. Вся информация есть на сайте, в подвале. Там, различные есть приложения. Можно и фид подгрузить, и все что угодно. В общем, всем пока.
Пока-пока.
Покеда.
Всем пока.
Всем пока.